надо быть готовым к тому, что если ты хочешь меняться, то как бы много надо делать и работать над собой.
Очередное непростое решение Жени Журавлевой.
После ребрендинга все только начинается, потому что надо развивать всю визуальную систему, которая была разработана. Мой путь начинался действительно с каких-то интересных, пикантных моментов.
Вот это я понимаю историю. А то мы тут, я сначала учился, потом захотел в британку.
Нужно просто взять какую-нибудь пышногрыдую красотку и, собственно, написать, что классный автосервис, заезжай к нам. Даже дышать одним воздухом с ними казалось просто какой-то наградой. Профессионал, даже когда он в тупике, в сложной ситуации, когда он совсем не знает, что делать, когда ему страшно, то он все равно продолжает что-то делать.
Всем привет, это подкаст «Британка Talks», и у меня в гостях Жень Журавлева. Жень, привет.
Всем привет.
Друзья, 2023 год, продолжаем наш специальный сезон, продолжаем отмечать 20-летие британки и всего университета креативных индустрий Universe University в образовании. И в этом году в нашем подкасте мы приглашаем наших выпускников, активных игроков в своей индустрии, и сегодня мы пригласили Женю поговорить про арт-дирекшн, про дизайн и про ее личный путь. Женя, расскажи, пожалуйста, кто ты сегодня в этом подкасте?
Я практикующий арт-директор, и моя специализация — это визуальный брендинг. Я выпускница британки, заканчивала в свое время курс визуальной коммуникации. Сейчас я работаю арт-директором в МТС. Недавно мы избавились от яйца. Это действительно вопросики ко мне, если что. Также до этого я работала в агентстве видеобрендинг.
Жень, переходим сразу к твоему личному пути. Расскажи, как ты оказалась в дизайне? Как так получилось?
Мое первое образование достаточно такое академическое, высшее художественное, но в какой-то момент, когда, собственно, надо было принять решение о том, чем же заняться в жизни, я осознала, насколько у нас визуальная культура в России представлена скупо, плохо, достаточно в плачевном состоянии она находилась тогда. В тот момент только начали приходить западные агентства, формироваться какие-то студии, которые начинали рисовать логотипы, создавать какой-то визуальный брендинг. Но на том этапе это все было действительно в таком зачаточном состоянии. Поэтому действительно был такой бум рекламы в тот момент. И моя первая работа в рекламном агентстве в должности дизайнера предполагала достаточно такие странные истории. Моей первой работой в рекламном агентстве была задача разработать рекламный билборд для автосервиса. Я, естественно, решила осветить разные преимущества именно этого автосервиса, предложила кучу разных креативных, прикольных идей. Но моя начальница настояла на том, что нужно просто взять какую-нибудь пышногрыдую красотку и, собственно, написать, что классный автосервис, заезжай к нам. Я была в ужасе, я сначала просто не поверила, как же так. У меня же так много каких-то креативных идей, которые реально настроены на автосервис, а не просто какая-то полуобнаженная женщина. Мне сказали, нет, ты ничего не понимаешь в рекламе, секс продает. Я немножечко, конечно, была в шоке, и через пару недель я покинула это место.
Какой это год?
Мне кажется, это 2008 год.
Угу. То есть ты просто как человек с академическим художественным образованием, и это были твои первые шаги в дизайне, правильно понимаю?
Да, то есть мне очень хотелось заниматься дизайном, но как таковым дизайном заниматься было сложно тогда, но именно рекламная коммуникация выходила на первый план. И тогда это действительно было очень развито и очень круто, и, в принципе, казалось, что это очень интересная работа. Помимо этого, конечно же, у меня были всякие очень смешные трэш-истории. Например, я работала в ночном клубе, я участвовала в баттлах по боди-арту, разрисовывала, опять же, полуобнаженных женщин. В общем, да, мой путь начинался действительно с каких-то интересных, пикантных моментов.
Вот это я понимаю историю. А то мы тут, я сначала учился, потом захотел в британку.
Да, хорошо. Сложный путь у меня был, это правда.
Расскажи, когда ты училась в британке, и в какой момент ты приняла решение пойти учиться, и в какой момент ты поняла, что тебе нужен апгрейд, что для того, чтобы оказаться в индустрии, тебе нужны навыки, знакомства, проекты, портфолио. Когда это было? И как?
Ну, мне кажется, это был 2017 год. Я тогда работала в департаменте дизайна одной крупной сети. И тогда, в принципе, я уже была руководителем отдела дизайна, и мне казалось, что в целом у меня все вообще классно, карьера более-менее идет. Но в этой компании случился ребрендинг, и его делали коллеги из Великобритании, которых, собственно, пригласили на проект, чтобы осуществить апдейт этого бренда большого. В тот момент я поняла, насколько мои знания скупы, а поиски дизайн-решений скорее интуитивны, чем основаны на каких-то знаниях. ощущалась острая нехватка понимания процессов, то есть как правильно создать новый бренд или, например, сделать ребрендинг уже существующего бренда с большой историей. И в какой-то момент я поняла, что нужно действительно эти пробелы чем-то заполнять. И, по сути, ведь образование дает именно какую-то структуризацию информации. То есть, с одной стороны, понятно, что ты можешь как-то заниматься самообразованием, но мы все прекрасно понимаем, что именно полноценное образование — это лифт, который тебя ускоряет в разы. И со всех сторон мне говорили, что уж если ты хочешь поучиться, то, конечно же, иди в Британку, потому что это топовое образование для дизайнеров России. И так как я получила рекомендации там 10 или больше, я поняла, что, ну, действительно, значит, это то, куда стоит пойти, попробоваться, по крайней мере.
А кто тебе рассказал про Британку?
Мне говорили мои коллеги.
Кто-то учился, наверное, из знакомых.
Да, кто-то учился, кто-то очень хотел поступить. И даже при мне ребята поступали, пробовали поступить, но не могли поступить. Вот, это меня еще больше...
Напрягло, да?
Ну, не то чтобы напрягло, но это такой челлендж, что как бы, что же там такое, почему так? Тоже хотелось попробовать свои силы, что как бы, может, действительно, как бы и я не очень. Или наоборот, то есть как-то попробовать себя.
Ты помнишь, что ты понесла на вступительные?
Ой, вступительный экзамен — это был просто кошмар. То есть я такая воодушевленная, значит, с трепетом в сердце, с предвкушением, что сейчас это какой-то у меня будет новый этап жизни, что наконец-то я взбодрюсь в творческом плане. Я отправилась, да, на вступительный экзамен, как раз-таки на курс визуальной коммуникации. И в процессе я поняла, что вокруг меня настолько много классных творческих ребят, которые очень быстро генерят идеи, очень круто их реализовывают просто при мне здесь и сейчас. И я, на самом деле, так приуныла. Я подумала, что меня точно никогда не возьмут. Это просто было ужасно. Я помню, я пришла после экзамена, прорыдала полночи и подумала, ну ладно, не быть мне... каким-то блестящим дизайнером, ну, буду каким-то.
Но счастливое письмо все-таки получила.
Да, каким-то чудом в меня поверил куратор, и когда я уже вообще не ждала, мне действительно пришло заветное письмо с приглашением. Это был какой-то просто безумно счастливый день в моей жизни, и все сложилось.
Переходим к процессу обучения. У вас сколько обучения шло? Один год или два на визуальных коммуникациях? Там по-разному виде.
Да, это было 2 года. Ну, учёба в Британке тоже, конечно, раскладывалась очень негладко. В процессе я поняла, что это такая перепрошивка себя, что это достаточно, с одной стороны, болезненно, но с другой стороны, очень продуктивно. То есть надо быть готовым к тому, что если ты хочешь меняться, то как бы много надо делать и работать над собой. Я помню, что как раз-таки те прекрасные, талантливые одногруппники, во многом которых я видела на экзамене, они все как раз-таки оказались рядом со мной. И, конечно, периодически было очень морально тяжело, потому что казалось, что все гениальные и талантливые, а я, соответственно, там достаточно такая ничтожная, с какими-то местечковыми представлениями о дизайне. Но это мотивировало еще больше работать, делать еще больше концепций, еще больше домашек, чтобы, соответственно, достигнуть, дотянуться до уровня, да, тех, кто вокруг меня.
Слушай, а что тогда тебе помогло? Вот в первую очередь, потому что для меня звучит, честно, как жесть. Правда. Неужели ты только через такой упорный труд и только через него достигла всего того, что ты имеешь сейчас? Может быть, вы просто собирались между парами и друг друга поддерживали, типа, хей, все нормально. Ты уже вчера до 7 утра сделала, не знаю, какую-то там концепцию, какой-то проект и так далее. Было такое что-то?
Да, безусловно. Британка — это в целом такое очень классное комьюнити. И та дружба, которая тогда зародилась, она... до сих пор существует. Мы до сих пор делаем совместные проекты с ребятами. Это действительно осталось с нами на всю жизнь. Это супер. Я могу сказать, что действительно это было тяжело. И не только мне это было, с одной стороны, травматично, с другой стороны, очень мотивирующе. Как я и сказала, что Британка — это в целом про перепрошивку. То есть, чтобы себя перепрошить и стать, как ни банально это и звучит, лучшей версией самого себя, тебе нужно сильно поменяться изнутри. А как мы все понимаем, любые изменения человек воспринимает максимально тяжело, да? Потому что, ну, в принципе, изменений человек не любит. Конечно, если ты идешь в Британку, тебе нужно быть готовым к тому, чтобы что-то поменять. Свои подходы, свое отношение, да, к работе. И на самом деле у меня был очень сложный курсовой проект Мне выпал ребрендинг «Театр кукол», и я сделала порядка, наверное, 15 визуальных концепций, и ничего не попало в цель. Мой куратор все время говорил, что это вообще все не то, что это вообще не твой уровень, это все не туда. Мне казалось, что это какой-то вот назревает переломный момент, что я либо сейчас просто сдамся, либо попытаюсь сломать эту бетонную стену собственной никчемности. И, к счастью для меня, произошло второе. Но я прекрасно понимаю, что как раз именно в такие моменты они тебя и воспитывают, по сути. Тогда я для себя уяснила одну важную мысль. Чем отличается профессионал от непрофессионала? А тем, что профессионал, даже когда он в тупике, в сложной ситуации, когда он совсем не знает, что делать, когда ему страшно, то он все равно продолжает что-то делать. А, соответственно, непрофессионал, он опускает руки и думает, ну, как бы не судьба, значит, займусь чем-то другим. И вот эта истина, она мне помогла потом в дальнейшем в работе.
Жень, огромный тебе респект вообще. Как это... Прям подвиг какой-то.
Спасибо.
Я бы не пошел. Вот что первично? Проекты в портфолио? Какой-то апгрейд именно по навыкам? Или нетворкинг, все эти связи, которые ты получила? Что первично из того, что ты забрала после обучения?
Ну, тут сложно расставлять какие-то места, наверное, потому что, как я считаю, что все равно всегда важнее всего люди. То есть, конечно, для меня, например, моя одногруппница, которая стала в дальнейшем моей близкой подругой и надежным партнером в творчестве, конечно, кажется мне самым главным, да, то, что я вынесла из Британки. Помимо этого, безусловно, то ощущение и те какие-то основные выводы, которые я сделала благодаря своему куратору, это тоже, мне кажется, то, что заложило базу для моего дальнейшего карьерного пути. А если говорить о каких-то более понятных вещах, каких-то осязаемых, то, безусловно, в Британке я смогла создать такое портфолио, которое, в принципе, открывало мне пути уже в топовое агентство России, в топовое брендинговое агентство.
Как качественно изменилось твое портфолио? Расскажи хотя бы пару деталей просто, что там ты такого положила, может быть, на примере проектов.
Ну смотри, как измерить дизайн? Да, это вопрос всегда очень сложный. Есть какие-то вещи, которые как верхушка айсберга, да, такие маркеры, что дизайн классный, это, по сути, какие-то места на фестивалях. То есть если ты выиграл со своим кейсом фестиваль, либо российский, либо еще лучше международного уровня, то, конечно, это сразу отправляет тебе звездочек в твоем портфолио. В целом, эта история и для меня тоже сработала. На курсе я делала упаковку ватных палочек и потом размещала ее на разные конкурсы. И в какой-то момент я выиграла золото на фестивале Penta Awards. Это такой международный, один из топовых конкурсов именно по упаковке. Это было какое-то невероятное счастье. Я, безусловно, там не верила, что это произойдет. Это просто было для меня чудо. Но как бы это случилось, и, конечно же, это добавило мне очков после диплома, да. То есть действительно мне стали предлагать различные агентства работу у них.
Жень, мы стремительно идем к твоему первому месту работы именно в качестве арт-директора. Расскажи, как произошел этот апгрейд и как быстро ты получила работу сразу после завершения обучения?
Да, действительно, 2 года обучения были, с одной стороны, тяжелыми, с другой стороны, очень плодотворными, в том плане, что они действительно мне открыли дорогу в большую лигу. И как раз-таки моим... таким первым местом работы после обучения стала BBDO Branding, компания, которая, по сути, мне кажется, имеет все награды мира.
Кто не знает BBDO Branding? Так, это какой год у нас, где мы?
2019.
Насколько я помню, один из таких значимых проектов — брендинг РЖД.
Да,
Это уже с тобой или еще до тебя?
Нет, это до меня, но действительно это делали ребята, с которыми я работала. И получается, что самое ценное в этом то, что действительно этот логотип до сих пор ровно такой, каким он был тогда. Когда я туда пришла, на самом деле ощущение было близкое к той ситуации, когда я поступила на Виском. Вокруг меня также были очень сильные творческие талантливые люди, и постоянно было ощущение, что нужно соответствовать им. То есть какая-то вот внутренняя конкуренция, она мотивировала как на саморазвитие, так и на поиск еще более каких-то классных идей. Это тоже было тяжело, такая вот супершкола, но она дала отличный запал и, в принципе, усилила тот фундамент, который был заложен в Британке.
Расскажи свои первые дни, первые моменты вообще рабочие в BBDO. Ты пришла, и у тебя сразу команда, и у тебя сразу куча задач, у тебя сразу куча коллег. Как это было? Как ты вливалась в коллектив? Какие первые ощущения были?
Ну, я пришла в процессе как раз-таки ребрендинга МТС 2019 года, и тогда мне просто казалось, что кругом просто звезды. Хотелось впитывать их опыт, просто смотреть, как они работают, наблюдать за ними. Даже дышать одним воздухом с ними казалось просто какой-то наградой.
А с кем ты там познакомилась? Может, кого-то подсветим здесь?
Мой креативный директор был Саша Загорский. Он очень крутой ментор. Мне кажется, я очень много взяла от него. Он всегда готов с тобой поговорить, всегда готов дать какие-то наставления, но даже, скорее, больше не про дизайн, а про какие-то смыслы, про подходы к работе. Вот это было очень круто. По сути, мое становление именно как арт-директор, оно плавно перешло с британки на BBDO-брендинг. И, собственно, там я уже стала настоящим арт-директором.
Можно ли сказать, что ты чему-то научилась еще в BBDO-брендинг?
В BBDO-брендинге я научилась аргументировать свои идеи, то есть не только их создавать и рисовать, но и при этом отстаивать. Там было очень важно вдохновить клиента, настроить его на ту концепцию, которую я продаю. В BBDO-брендинг я увидела в реале, как создаются бренд-платформы, как крупные бренды приходят за сменой позиционирования или за ребрендингом, и потом, как из бренд-платформы все это воплощается в какие-то визуальные решения, в логотипы, в новые визуальные стили. То есть мне было очень интересно как раз посмотреть еще на работу бренд-стратегов, которые вот эти все смыслы формируют.
Вопрос про то, как работает агентство. Как работает агентство в 2019 году и как работает агентство в 2023 году. Можешь рассказать, какие главные отличия? Вот буквально парочку примеров на твоем опыте.
Ну, мне кажется, что в целом визуальный брендинг в России, он сейчас сделал шаг в сильный шаг вперед, но в связи с геополитической обстановкой некоторые сильные игроки сменили локацию и либо ушли с российского рынка, либо продолжают сотрудничество, но уже не из России.
Хорошо, а, например, клиенты стали образованнее, они стали приходить с более четкими задачами, с понятными брифами, какой-то апгрейд в этом плане ты замечаешь?
Ну, тут можно сказать, что сейчас, когда многие иностранные бренды ушли с российского рынка, то появляется запрос на локальные бренды, и им всем нужна какая-то упаковка, да. Соответственно, им нужен и визуальный брендинг, им нужно часто и даже нейминг. Помимо этого, все западное старается локализоваться. Поэтому мы видим также огромное количество сейчас проектов, которые связаны с брендингом именно по переобувке западных брендов и по созданию новых локальных.
То есть задачи брендов определяют контекст в том числе.
Да, и с точки зрения какого-то развития агентств брендинговых, это благодатная почва, потому что сейчас действительно есть огромное количество запросов на создание брендинга.
Классно. Давай двигаться дальше. Следующий большой этап — это работа в МТС. Как ты приняла такое тоже довольно непростое решение, очередное непростое решение Жени Журавлевой перейти из агентства в инхаус? Это же вообще другая специфика. Как ты рискнула?
Ну, на самом деле, я не планировала всю жизнь проработать в агентстве. И хотелось попробовать поработать на стороне крупного клиента, такой как МТС, например. В BBDO я плотно работала с МТС и нашла там общий язык с командой бренда. Им в целом довольно-таки классно заходили мои идеи, и поэтому они пригласили меня к себе в команду в какой-то момент. А так как я не планировала всю жизнь работать в агентстве, то в целом мне было классно попробовать поработать на стороне крупного клиента, такого как МТС. Меня на самом деле еще очень привлекло, что МТС — это не монобренд, да, с каким-то одним визуальным стилем, который масштабируется на все продукты, а это все-таки экосистема. А экосистема предполагает, что у каждого сабренда есть свой знак, свой визуальный стиль. И, конечно, иметь возможность поработать с такой огромной продуктовой линейкой — это очень круто, это очень интересно. Это, по сути, как такое агентство внутри компании, скажем так.
Назревает вопрос про ребрендинг МТС. Кстати говоря, а ты когда узнала, что предстоит вот эта задачка по ребрендингу?
Ну, безусловно, я об этом знала еще работая BBDO-брендинг, потому что, как я и говорила, да, что BBDO-брендинг очень плотно сотрудничала с МТСом, то есть была партнером. Но одним как раз-таки еще из важных моментов перехода в МТС было то, что мне всегда казалось, что я недостаточно погружена в продукт. Потому что, когда работаешь в агентстве, все-таки там много разнообразных брендов, Ну, мне приходилось работать, например, там и с автомобильными брендами, и с FMCG. И получается, что мое погружение в продукт было так или иначе довольно поверхностным. Поэтому мне хотелось какого-то более плотного взаимодействия, да, такой более плотной связки с клиентом, с продуктом.
А тебе вообще нравится продукт МТС?
МТС, он же очень большой, и там очень много разных категорий бизнеса, да. То есть, например, там МТС-музыка очень классная. Сам по себе МТС как оператор, мне кажется, вообще великолепен. Но есть, конечно, продукты, которые еще новые, и они еще недостаточно, может быть, как-то заявили о себе и, возможно, требуют каких-то доработок. Но я думаю, что все получится, просто нужно немножко подождать. В восточной культуре коммуникации есть такой термин, как читать воздух. И вот, находясь как раз-таки внутри продукта, ты начинаешь действительно читать воздух, которым дышит компания. И для меня вот это было действительно, ну, стало в какой-то момент приоритетом. И в целом я абсолютно не жалею, что поменяла агентство на инхаус.
Ребрендинг МТС. Жень, я не буду просить тебя пересказывать, да, от первого слайда до последнего. Расскажи, как все начиналось, что положили на стол, какой бриф был на столе, какие цели были у проекта, вот так по верхам можем пройтись?
Угу. Ну, по сути, когда произошел ребрендинг 2019 года, тогда МТС еще не был настолько большим брендом в плане своей какой-то мультикатегорийности. И тогда того визуального стиля в целом хватало, да, для телекома. Но так как МТС становился все больше и больше и усиливал свои позиции в экосистемности, все макеты разных категорий становились очень скучными и единообразными, но в плохом смысле этого слова. С другой стороны, некоторые сабренды, например, МТС Live, они так сильно уже ушли от основного МТС, что в какой-то момент они действительно стали чем-то другим, какой-то новой сущностью. Интересной, яркой, но совершенно другой. И в какой-то момент появилось ощущение, что стало не хватать визуального инструментария. Что же легло в основу брифа для ребрендинга МТС? В первую очередь, это то, что, с одной стороны, МТС должен быть узнаваемым брендом, но, с другой стороны, при этом у нас должна быть определенная свобода у сабрендов. Второй поинт, который мы заложили, это то, что ребрендинг должен быть революцией, а не эволюцией. Ребрендинг должен сломать восприятие о нас, как о телекоме.
А что за тема с яйцом? Почему это все так обсуждают, господи?
Ну, мне кажется, что МТС — один из таких больших знаковых брендов для нашей страны. И как будто бы это действительно произвело какой-то невероятный ажиотаж и фурор. Мы получили бесконечное количество разных мемасиков. Мы очень громко смеялись и, на самом деле, оценили все те шутки, которые были придуманы. Это было супер классно. Вот. Но мы это восприняли так, что такой вот любой резонанс — это, в принципе, классно. То есть, если это обсуждают, значит, действительно, это круто, это интересно. Поэтому никакой негативной реакции с нашей стороны не было. Вот, скорее, даже было интересно понаблюдать. Но почему, собственно, мы отказались от яйца? Мы провели исследование, насколько вообще яйцо дорого бренду МТС. И увидели такие цифры, что, например, 64% опрашиваемых считают, что яйцо, оно в целом непонятно, оно скорее мешает и не добавляет никакого смысла бренду МТС. А, соответственно, 18% опрашиваемых сказали, что скорее яйцо — это негатив, это что-то тянущее вниз, что-то из 2000-х, ну, что-то, в общем, несовременное и не крутое. И мы стали копать, хорошо, а что же такое МТС? И когда мы спросили у людей, а что же такое МТС, в чем его какие-то основные атрибуты бренда, то на самом деле больше половины людей сказали, что это красный цвет, то есть не яйцо. И было принято решение отказаться от яйца, потому что в какой-то момент оно действительно нас ограничивало, да, то есть у нас есть такой яркий как бы символ, как яйцо, и получается, что у сабрендов как будто бы уже нет возможности иметь свой собственный знак, потому что у нас же есть яйцо. А разным сабрендам МТС было важно конкурировать в своей категории. Например, там МТС музыки, классно конкурировать с какими-то музыкальными сервисами, да, а, соответственно, не быть яйцом, которое отсылает нас к телекому как раз-таки.
По ощущениям, ты воспринимала сделать ребрендинг экосистемы как сверхзадачу? Это вообще на старте для тебя было вот по ощущениям сложно? Или ты понимала, что у тебя на руках все ресурсы, что у тебя есть классные коллеги, и все у вас получится?
Ну, над ребрендингом работала, на самом деле, большая, сильная команда. То есть это же не только я. И в целом, и внутри МТС, и агентства, которые мы привлекали на ребрендинг, это действительно команда невероятных профессионалов. Поэтому поучаствовать в таком масштабном проекте и вместе с такими талантливыми людьми делать ребрендинг — это, в принципе, одно удовольствие. И, конечно, ребрендинг МТС является одним из самых ярких проектов в моей жизни.
Вот как раз вопрос. Вот теперь-то, да, ребрендинг экосистемы МТС в кармане, можно ли теперь назвать этот проект твоей визитной карточкой? И вообще расскажи, какая следующая планка, есть ли она у тебя вообще?
На самом деле после ребрендинга все только начинается, потому что надо развивать всю визуальную систему, которая была разработана, и появляются новые сабренды, которым необходимо разрабатывать свою айдентику. Поэтому на самом деле мы только в начале пути. Это не какой-то проект, который уже завершился. Вот, это как раз-таки то, что сейчас будет только развиваться, улучшаться и, главное, внедряться. Потому что внедрение того, что было создано и принято, это на самом деле очень большая, очень сложная задача, потому что, когда ты работаешь в крупной корпорации, то там очень много разных направлений, разных дизайнеров, разных арт-директоров. И часто многие могут по-своему интерпретировать тот дизайн, тот визуальный инструментарий, который они получили. Вот, поэтому очень важно за этим всем следить, вовремя помогать, направлять, чтобы в конечном счете получилось то, что было создано.
Супер. Ну что, в октябре ты вместе с Ксюшей Жаворонок из Setters запускаешь программу создания визуального брендинга. Расскажи вообще, почему вы решили запустить такую программу? То есть какой сейчас вообще запрос в индустрию на синьор-дизайнеров, на арт-директоров? Каких специалистов не хватает, с какими навыками?
Ну да, как я и говорила, что очень много классных ребят уехало. А так как спрос на создание визуального брендинга очень растет, то на самом деле возникла ниша, которую надо заполнять классными квалифицированными кадрами в брендинге. Поэтому мы разработали программу, которая должна учитывать все этапы по созданию визуального брендинга прямо вот с нуля до момента, когда, по сути, все материалы уже можно внедрять непосредственно в работу. На нашем курсе студенты научатся создавать бренд-платформу. На самом деле, мне кажется, это очень важно сейчас, потому что я просто по себе знаю, периодически мне приходится нанимать дизайнеров, и часто они вообще не понимают, из каких смыслов возникает визуальный язык бренда. То есть как он закладывается, почему он такой. И поэтому для нас было очень важно, чтобы студенты научились создавать бренд-платформу сами, а также даже разрабатывать нейминг. То есть мы планируем дать различные креативные практики, чтобы студенты смогли воспользоваться ими и действительно даже придумать название для брендов. То есть, по сути, не только нарисовать какую-то красивую картинку, да, там, логотип, визуальный стиль, а именно сначала поработать со смыслами, да, с сутью бренда, потом, соответственно, придумать какое-то название, если, например, бренда пока не существует, и он разрабатывается с нуля, и уже только потом бренд-платформу раскладывать на визуальные коды и создавать логотип, визуальный стиль и рекламные носители. На курсе, помимо больших проектов и достаточно серьезной теоретической базы, будет много кайфовых дисциплин, типа нейронок или крафтовых техник. Это все будет для того, чтобы раскачать ребят, дать им какой-то креативный запал и вытащить из них потенциал, о котором они, может быть, даже и понятия не имеют.
А потом сделать наверняка такую же классную защиту, как и у тебя в свое время было, да?
Ой, ну не знаю, не знаю. Я бы очень хотела, чтобы ребята вышли из Британки тоже с фестивальными кейсами, крутым портфолио. И главное, чтобы они обрели уверенность в себе, в своих силах. Собственно, наверное, это как раз то, что я получила в какой-то момент от Британки сама.
Круто. Ну, у тебя, наверное, особое ощущение, да? Ты была выпускником Британки, сейчас станешь куратором-преподавателем.
Ну, на самом деле, да, это очень трепетно для меня и большая честь. Но я уже 2 года преподаю в Британке. У меня есть какой-то уже определенный опыт работы со студентами. И могу сказать, что мне это доставляет какой-то невероятный кайф наблюдать, когда студенты буквально растут с нуля на моих глазах. И в конце курса я часто испытываю какую-то невероятную гордость за то, кем они становятся, что они вырастают профессионалов, вот, как они развиваются как личности. И это просто до мурашек, можно сказать, меня вдохновляет. Мне кажется, в этом какая-то есть особенная миссия для меня. Ну, по крайней мере, я вижу в этом какую-то особую миссию.
Круто. Жень, От чего ты кайфуешь? В работе или вот около нее?
Ну, на данном этапе я реально кайфую от преподавания. Вот.
А ты когда-то хотела вообще быть преподавателем?
Мне кажется, я всегда хотела быть преподавателем. Вот, я, в принципе, из семьи преподавателя. Мой папа профессор в области физики, и он до сих пор преподает. И мне казалось всегда, что это очень вдохновляет, когда ты видишь реальный результат. Например, в BDO была история про то, что там было очень много тендеров, и какие-то тендеры мы выигрывали, а какие-то, например, нет. И ты очень много работаешь на выходных, на праздниках, ночами, но при этом ты не видишь какого-то реального результата. Вот, а при работе с людьми это совершенно другой эффект. И когда действительно я вижу, насколько ребята выросли, насколько они поменяли свое отношение к миру дизайна, к самим себе, то кажется, что действительно это вот то, ради чего стоит жить. Хочется единственное, наверное, пожелать всем дизайнерам никогда не останавливаться на полученном результате. Потому что дизайн для меня — это, по сути, то, что ты постоянно делаешь, но после этого ты это переделываешь. И, собственно, мне кажется, что то, что я поняла в Британке в свое время, и то, что мне очень важно донести до студентов всегда, это то, что нужно не останавливаться и переделывать до того момента, пока у тебя буквально мурашки по коже не пойдут от того, что ты сделал. Вот. Хочется, чтобы вы не останавливались в своем самосовершенствовании.
Жень, а вот мечта-то какая? Есть ли у тебя в голове какая-то картинка, какая-то конечная точка Б, где ты лежишь на пляже, кайфуешь, проектики сами делаются, и ты такая, все классно, у тебя куча выпускников, как у куратора, и где ты достигла всего, чего хотела? Или для тебя мечта — это постоянный прогресс, стремление вперед и никогда не останавливаться, и все, и все? Как на самом деле? Расскажи.
Ну, мне кажется, что сейчас я склоняюсь, конечно, ко второму варианту. То есть вот этот драйв, когда ты начинаешь что-то делать, даже в плане каких-то своих проектов, это дает какой-то импульс постоянно, да, двигаться вперед, постоянно пробовать что-то новое, какие-то интересные, может быть, инструменты визуальные, или искать какие-то новые ходы. И мне кажется, что как раз это дает ощущение жизни.
Круто.
Поэтому, конечно, возможно, когда-нибудь на пенсии я полежу на солнышке, но, вероятно, с ноутбуком в руках.
Но не сегодня. Жень, спасибо тебе большое за твою экспертизу, за то, что нашла время прийти и поделиться своими впечатлениями, своими историями, своими трэш-историями, как ты их называешь. А самое главное, я хочу тебе пожелать, чтобы ты кайфовала во время обучения, во время преподавания, чтобы твои защиты стали для твоих студентов такими же звездными, какие они были у тебя. И пусть этот драйв, он всегда сопровождает тебя всегда, всегда.
Спасибо, Денис, огромное за вопросы, за интервью. Было очень классно. Супер, спасибо.
Увидимся в Британке.
Yeah.
Это был подкаст «Британка Talks». Всем пока. Пока.